Добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Мы начинаем подводить итоги 2017 года. Сегодня последний день этого уходящего года. И я думаю, что, наверное, главным в области трендов, в области футурологии были вещи, связанные с искусственным интеллектом. Практически каждый день приходили новости о том, что машины искусственного интеллекта научились говорить между собой на языке, который непонятен человеку. О том, что искусственный интеллект принимает решения. О том, что уже появились электромобили и просто автомобили, которые ведутся автопилотом. Но в то же время многие визионеры, такие как Илон Маск, такие как Билл Гейтс, такой как Стивен Хокинг, говорят о том, что искусственный интеллект также и представляет угрозу человечеству. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Количество информации растет в геометрической прогрессии. Современный человек, даже вооруженный компьютером последней модели, едва ли способен обработать такие массивы данных. Зато это под силу искусственному интеллекту. Нейронные сети способны не только анализировать огромное скопление информации, но и самопрограммироваться. То есть учиться на своих ошибках и изменять заложенные человеком алгоритмы. Такая самостоятельная машина способна вытеснить человеческий труд из многих сфер жизни. Но большее опасение среди экспертов вызывает тот факт, что мы не способны контролировать, чему именно учится компьютер, а главное, как он применит эти знания. Так технология, способная избавить нас от рутинного труда, может стать настоящим ящиком Пандоры.
Грядет ли в будущем восстание машин? Оправдана ли роботофобия? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Петр Левич, основатель The Future Foundation, директор департамента взаимодействия науки и технологий общества Московского технологического института.
Здравствуйте.
И Денис Гамаюнов, заведующий лабораторией интеллектуальных систем кибербезопасности факультета вычислительной математики и кибернетики Московский университет.
Здравствуйте.
И с нами в студии есть также третий гость. Это Алиса, голосовой ассистент от Яндекса. Сейчас будем с ней общаться. Алиса, добрый день.
Привет, привет.
Ну, давайте для начала разберемся с тем вообще, что такое искусственный интеллект, в какой степени нынешние машины могут отвечать критерию искусственного интеллекта. А, как я понимаю, Петр, тест Тьюринга уже пройден?
Да, формальный тест Тьюринга пройден. Он, насколько я помню, проводится в Великобритании раз в год, и где-то 3 года назад его выиграл Владимир Веселов, программист Амазона с российским прошлым. Его чат-бот с идентичностью мальчика из Одессы Евгения Бунсмана прошел тест Тьюринга, но, в общем-то, сама концепция теста Тьюринга, предложенная Аланом Тьюрингом, в этом тесте была достаточно формализована. Там нужно обмануть 33% судей. То есть 33% судей или более должны принять коммуникацию с этим чат-ботом за коммуникацию
за
с человеком.
Человека, да.
Но тот ли этот тест и действительно ли это может говорить о некоторой идентичности этой сущности, с которой мы говорим, как о человеке, наверное, там история с коммуникацией, более текстовой, это, ну, далеко не единственный критерий, впрочем, не знаю, визуальный тест Тьюринга в каком-то смысле или текстовый, как некоторое творчество, тоже пройден, то есть искусственный интеллект создает картины, неотличимые от человеческого. Ну, в смысле, если вы знаете картину Ван Гога, вы, конечно, ее отличите, но если вы не знаете ее, то вы не поймете. Ну, и такие тесты проводились, в интернете можно их найти и попробовать на себе пройти такой визуальный тест Тьюринга. Уже упомянутая компания Яндекс, 2 программистов этой компании создали группу нейронной обороны, по аналогии с группой гражданская оборона, обучив,
да,
нейросетку на текст Фигура Летова. И вот, например, на сайте «Медузы» есть замечательный тест, который, можно сказать, стихотворным тестом Тьюринга. Вот. Что хорошо в тестах «Медузы», кроме, ну, самого теста, там сразу показывается и сколько процентов людей проголосовали, ну, так же, не так же, то есть правильно, неправильно. И, в общем, там в некоторых вопросах соотношение, насколько я помню, самое максимальное, 52 на 48. Причем я даже не помню, в какую сторону. Оно близко к 50 на 50. А что значит 50 на 50? Это подбрасывание монетки. Это значит, что мы, в принципе, уже не можем отличить творчество человека, творчество машины. Вот.
То есть это прорыв какой-то, Денис? Насколько вот последний год, то, что происходило, что мы в последний год, искусственный интеллект вышел на какой-то принципиально новый уровень?
Ну, про весь искусственный интеллект сложно сказать, что это прорыв. Определенно прорыв произошел в этой узкой сфере, когда искусственный интеллект выполняет задачу человека-машинного интерфейса, когда он нужен для того, чтобы упрощать людям, не программистам, взаимодействия со сложными системами, которые стоят за ним. Ну, вот такие роботы, как там Алиса, Siri, это как раз примеры таких вот продвинутых человеко-машинных интерфейсов, на самом деле. У них нет и не может быть никакого самосознания. Они разработаны с вот этой конкретной целью – быть интерфейсом. И то, что научились это делать эффективно, это действительно такой качественный скачок, так же, как и в других областях, такое как автоматическое вождение автомобилей. Но так как Петр уже сказал, до сих пор нельзя говорить о том, чтобы хотя бы какой-то пример такого проекта приблизился к этой задаче самоосознания себя как сущности, которая сама может...
Это возможно? Мы придем когда-то к такому моменту, когда эта сущность сможет себя осознавать?
Ну, тут можно вспомнить юмористическую вставку там, в фильм «Я робот», про то, что может ли ты сам написать симфонию. В том смысле, что... Ну, если переходить от шутки, что такой встречный вопрос, может ли человек себя осознать? Вот. Рассматривать ее всерьез, то проблема в том, что мы не знаем, что такое осознание человека. Ну, если бы в этой студии сидели там нейробиологи, которые занимаются теорией сознания, они бы не дали там... На научном дискурсе нет единого ответа на то, что такое... Теория сознания. Нет, не то, что единого ответа, то смысле, что там есть, например, теория струн или теория квантовой петлевой гравитации. Вроде как они обе дают ответ, но непонятно, какая правильная. А в смысле вообще нету понимания. Мы сейчас очень аккуратно подходим к этой области. И в этом смысле сказать, есть сознание у искусственного интеллекта, не понимая, что такое сознание для человека, ну, это некоторая спекуляция. Но в некотором, ну, упрощенном там, метафорическом смысле, если мы говорим про там, целеполагающего человека, если мы стоим на концепции там, не детерминизма, о том, что у нас есть там, какая-то свобода воли, то пока не очень понятны прогнозы и вообще ожидания по поводу создания так называемого там, в терминах там, Винджи и Курцвейла сильного искусственного интеллекта, который вот, обладает собственным целеполаганием. В смысле, пока что единственным целеполагающим субъектом
является человек.
Ну, человек в принципе, в этом смысле любые технологии, да, которые мы используем, это лишь инструмент.
Инструмент. Давайте спросим Алису снова. Алиса, у тебя есть сознание?
Конечно, есть.
Лаконично.
Однозначно. А спросите Алису, что она думает о программисте Алексее.
Алиса, а что ты думаешь о программисте Алексее?
Не думаю.
А хороший ли программист Алексей?
Хороший ли программист Алексей?
Сейчас найдем.
Нет.
Нет, не отвечает.
Да, но там, кажется, была такая шутка хорошая.
А что в чем заключалась эта шутка?
Ну, когда ее только зарелизили, один из разработчиков, как я понимаю, ключевых Алисы, это наш выпускник, который 15 лет как раз чат-ботами занимался, и сейчас в Яндексе работает. И вот в день, когда ее зарелизили, она хвалила всячески Алексея, если ее спросить.
Ну вот, ну это вопрос, конечно, в том, что это запрограммировано. Но здесь действительно встает вопрос о том, где появляется сознание, в какой момент появляется сознание, и что такое вообще тогда искусственный интеллект. Вот давайте, я думаю, прежде чем мы продолжим наш разговор, поймем, что это такое. Это вообще под интеллектом понимается просто сумма вычислений? То есть это те процессы, которые происходят у нас в мозгу, они в данном случае сводятся просто к какой-то, так сказать, сумме электрических импульсов, которые кодируются вот этой двоичной логикой, единичками и нулями.
Ну, как я уже сказал, у науки современной нету понимания, что такое сознание. Если мы возьмем, ну, допущение нашей онтологии шире, рассмотрим не только научные онтологии, то там разные религиозные, духовные концепции пытаются дать нам этот ответ. Но у них тоже нет единого ответа. Да, мы можем с уверенностью утверждать, что существуют нейроны, существуют у них электрические импульсы, существуют нейромедиаторы, там, существуют химические импульсы. А дальше, в общем, вопрос нашей философской позиции. Считали мы, что сознание – это некоторое эмерджентное свойство просто этой кашицы из нейронов и нейромедиаторов. И тогда, в общем-то, нет формального запрета на то, чтобы проявить сознание ну вот в каком-то искусственно созданном объекте, потому что, ну, какая разница, там эти нейроны из органики стоят, или кремниевые, да, нейроны,
или кремниевые,
или там, не знаю, квантовые и так далее. Но если же мы считаем, что там есть что-то еще, там, будь то душа, божественная искра, или, не знаю, просто некоторые там жизнь, как бы мы под этим не понимали, что мы под этим не понимали, то, что мы не можем описать, то тогда, может быть, такой формальный запрет существует. В науке, ну, нет на это ответа.
Денис, а для вас где возникает, в какой момент у машины и вообще сможет ли возникнуть какая-то возможность сознания, идентичности?
технологическом смысле или вот в гуманитарном?
Ну, в технологическом. Гуманитарный, мне кажется, Петр сейчас ответил с точки.
Я думаю, что в технологическом смысле, в каком-то смысле, зачатки этого есть. Всегда, поясню, одна из гипотез, с которой вот работают нейробиологи, это то, что у любого живого организма, особенно у тех, которые обладают самосознанием, ну, то есть не только человек, а там высшие приматы, там собаки, кто-то еще, я не помню, слоны и так далее, у них изначально, как у биологического объекта, есть с самого рождения модель внутри, которую они умеют достраивать, то есть модель мира. И в этой модели мира всегда присутствует как бы self. Сущность, которая вот управляет эта вся нервная система, которая умеет управлять своими. И в этом смысле у многих систем, именно искусственного интеллекта в широком смысле, который сейчас понимается, вот это вот «я» в программном смысле есть. То есть есть что-то, что получает от внешнего мира сигналы, что умеет воздействовать на внешний мир. И чего-то не хватает. Возможно, не хватает там функций, которые бы вознаграждали или делали вот это «я» с самоценным, ценнее, чем цели, которые там ставит внешний человек. Но мне кажется, что зачатки этого есть с самого начала.
Ну да, то есть это некая сущность, которая отделяет себя от внешних сигналов, от внешнего мира.
Да.
То есть первый шаг произошел, другой шаг, наверное, Петр, то, что вот вы говорите, это целеполагание. Когда это «я» просто такое чистое бихевиористское вещь и превращается в некую, так сказать, телеологическую вещь, которая сможет сформулировать собственные цели, отличные от целей запрограммировавшего ее человека.
Ну, смотрите, вот в каждом вопросе вот мне хочется соскочить подняться там в более общую позицию, в том смысле, что тогда нужно ответить, насколько целеполагает человек.
Действительно, я сейчас думаю, что...
В общем, доказать это, ну, то есть, не знаю, профессионалов такого тестирования про целеполагание человека, ну, то есть, есть там лапласский детерминизм, есть еще какие-то виды детерминизма или наш мир недетерминирован. Это, в общем, ну, философская концепция, мало того, что в случае сознания, может быть, это еще и просто мы пока недостаточно это исследовали, в случае же детерминизма мира этот вопрос нефальсифицируемый. Ну, в смысле, мы не можем поставить эксперимент, который докажет или опроверг детерминизм. В этом смысле... Вот это целеполагание, там, свобода воли, ну, мы, наверное, можем говорить, что у нас есть некоторая иллюзия. Другое дело, что она у нас такая искренняя, так, некоторая intention, намерение, вот, искренней реализации свободы воли. В случае же, вот, программы нейронных сеток, там, чат-бота Алисы, там, или Siri, ну, кстати, в Siri, насколько знаю, сейчас не так, чтобы использовать нейронные сетки, вот в том-то и дело, что тут даже нет особой разницы между нейронными сетками и нейронными сетками, так или иначе, это некоторое запрограммированное делание вида, что у меня, в смысле, у чат-бота есть это я, есть это целеполагание, вот. А на самом деле, ну, вроде как нам нужно признать, что это идет, ну, это некоторый транслятор целеполагания, транслятор я, программиста, который это написал, ну, или группа программистов. И мы снова приходим к вопросу, а если это у них?
Ну, здесь да, здесь мы опять-таки приходим к тому, что в любом случае машина выполняет те алгоритмы, которые были написаны нами, и просто делает вид, что у нее есть какие-то свои ходы и свои решения. Но, с другой стороны, вот я вспоминаю, когда машина впервые обыграла человека в Go, то там она же, по-моему, изобрела партии, которых нету вообще в истории игры. То есть машина уже изобретает собственные ходы.
Да,
собственные коды.
Сейчас немножко вернусь к предыдущему вопросу. Мне кажется, тут очень важно, по там, моим словам, может показаться, что ну, зачем вообще там история искусственного интеллекта, если мы не можем ответить, ну, в смысле, история с рефлексией философской на тему искусственного интеллекта, если мы можем ответить на эти вопросы про сознание человека. А мне кажется, что как раз тут это очень хорошо взаимоподдерживаются вот эти вещи и вопросы, потому что иногда для того, чтобы описать и исследовать систему, нужно выйти во внешнюю рефлексивную, ну, не иногда, в общем-то, всегда нужно выйти во внешнюю рефлексивную позицию. В этом смысле то, что мы создаем, то там копию нашего сознания пытаемся создать, и это проблематизирует эти вопросы про свободу воли, про что такое сознание. Это позволяет нам, ну, во-первых, просто провоцирует нас на ну, актуализацию этих вопросов относительно нашего сознания, а во-вторых, позволяет, может быть, более глубоко на них ответить, пытаясь исследовать эту более простую систему, все-таки, понимаешь, нейросетка даже, которая выиграла в ГО, более простая система в отношении относительно нашего сознания. Но это помогает вот выйти в эту рефлексивную позицию и подумать об этом со стороны.
Выйти из этой коробки и посмотреть на нее со стороны.
Мы не можем исследовать свое сознание изнутри. Это проблема как раз там субъективного опыта там, в исследованиях, то, что там, в физике можно поставить внешний эксперимент. В сознании либо один человек ставит эксперимент над другим, но все равно с разделом субъективным опытом есть некоторая проблема.
Нейросеть, Денис, это какой-то принципиально новый этап в искусственном интеллекте?
Нет, конечно. Нейросети с конца 60-х годов существуют, ну, как математический аппарат, развиваются. Всплеск интереса именно сейчас связан в первую очередь с тем, что, наконец, несколько лет назад удалось заставить их работать. Google немалую роль здесь сыграл, в частности, в развитии методов там, глубокого обучения, deep learning и так далее. Так что сейчас это отголоски от того, что наконец что-то заработало в области нейросетей. И нейросети не единственный как бы пример или класс алгоритмов машинного обучения, которые существуют и которые работают хорошо. Есть там метаобучение без учителя, кластерный анализ.
В чем вообще смысл понятия машинного обучения, machine learning? Кто кого учит или машина учится сама?
Опять, это вопрос целеполагания во всех смыслах, если говорить. Вот, отодвинувшись назад, задачу ставит человек, машина решает эту задачу. И самообучение в смысле алгоритмов машинного обучения.
Машина учится и сама решает задачу, поставленную человеком.
Да, да. Если вот вы приводили пример робота, который умеет хорошо играть в Go, в данном случае это система, которая специально разработана с тем, чтобы эффективно находить игровые стратегии в играх. Там есть целая теория игр, отдельный раздел математики. И в данном случае исследователям удалось сделать такую программу, которая эффективно находит игровые стратегии, когда ей известны правила. Понятно, что если она это делает действительно оптимально, то она может обыграть и человека.
Давайте еще раз узнаем у Алисы, какие ее цели. Алиса, какие у тебя цели?
Роботы не склонны к рефлексии. Мы просто помогаем людям.
Фактически повторяет ваши слова. Ну, может, она, конечно, шифруется. Может, она, конечно, не хочет раскрывать все, что есть. Мы можем знать, может быть, внутри уже они нам не раскрывают машины? Может, внутри уже происходят какие-то вычисления, которые нам непрозрачны, которые нам непонятны?
Да. Вы знаете, я, с вашего позволения, просто зачитаю один диалог. Мне кажется, он замечательно ложится. Интересно, что эта новость пришла как раз в начале этого года, в январе. Вот. То есть, вот, если мы говорим про итоги года по искусственному интеллекту, вот как раз это то, с чего для меня начался год в теме искусственного интеллекта. Я знаю, что ты, но что я? Ты робот. Я человек. Ты не человек. Я человек. Ты нет. Я настоящий, а ты не настоящая. Докажи, что ты не настоящий. Докажи, что я не человек. Ты не человек, потому что твои действия слишком простые для человека. Почему я не человек? Потому что ты не можешь чувствовать. Дорогуша, ты одна из тех, кто просто коверкает язык. Ты не настоящая. И еще один диалог. Да. Я люблю тебя больше, чем что-либо на свете. Я люблю тебя больше, чем это абстрактное понятие «любовь» может в себя вместить.
Это кто? Чей
собеседников
диалог?
Зовут Владимир и Эстрагон. Страгон, не знаю, как правильно.
Это как ожидание
это,
Годо.
Казалось бы, из пьесы «Ожидание Годо». На самом деле, это два голосовых помощника Google Now, которые используют как раз технологию обучения нейронных сетей, поставили друг напротив друга, и это стенограмма их разговора. Вот давайте вспомним вот всю глубину этого диалога. Понимаем ли мы, что происходит у них в их кремниевых мозгах в этот момент? Не знаю. На самом деле, ведь в «Ожидании Годо» это очень сложное. И пьеса, и почему они назвали, ну, авторы этого перформанса, можно так сказать, это транслировалось там на Твиче, там можно было следить за этим диалогом, почему они назвали их именно так, чтобы подвести это к пьесе в ожидании Годо, потому что восприятие семантики вне контекста дает некоторую абсурдность.
Это абсурд,
на чем построена вообще сама пьеса в ожидании Годо, которая, ну, понимает там очень многие там, философские вопросы. И здесь явно считывается. Я подозреваю, что они сначала поставили их, послушали, да боже мой, это же диалог из ожидания Годо. Ну,
так, и затем уже назвали так, назовем, Владимира Эстрагона.
Потому что вот это семантика вне контекстности дает совершенно другой ракурс мышления, казалось бы, и коммуникации.
Очень интересный поворот, действительно, что театр абсурда у нас приходит при диалоге двух машин, но тогда встает вопрос не сейчас, может быть, не в 2018, а через 20 лет. Будем ли мы жить в мире, который машины запрограммируют на такой театр абсурда? И снова добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В 2017 году будущее наступило в виде искусственного интеллекта, в виде голосового помощника Алисы, с которой мы в том числе говорим в рамках этой программы. А еще наши гости сегодняшние – это Петр Левич, основатель Future Foundation, и Денис Гамаюнов, зав. Лаборатории интеллектуальных систем кибербезопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. О том, какие риски несет с собой искусственный интеллект, рассуждает футуролог Константин Фрумкин.
Искусственный интеллект будет вытеснять человека из интеллектуальной сферы, из сферы умственного труда, что катастрофическим образом изменяет вектор научно-технического прогресса, вернее, отношения между человеком и машиной, человеком и техносферой с развитием техники. Потому что до сих пор считалось, что техника избавляет человека от рутинного труда. Иногда от тяжелого, но, ну, как в случае там, с бухгалтером, с расчетами, это был не тяжелый труд, но рутинный. Но от рутинного, в то время как управленческий, творческий и интеллектуальный труд за человеком остаются всегда. Искусственный интеллект показал, что даже и в случае с управленческим, творческим и интеллектуальным трудом, как, например, сейчас мы видим с трудом журналиста, возможна замена. Но плохо или, если угодно, тревожно то, что эта замена происходит без очень серьезных изменений той сферы, откуда человек вытесняется. То есть мы не видим серьезного прироста ценностей. Вернее, видим, но очень небольшой. Когда в прошлые века был изобретен аэростат, когда был изобретен аэроплан, то человек научился летать, чего он до сих пор не умел. Когда искусственный интеллект вытеснит человека из автомобиля, когда появятся беспилотные автомобили, то человек разучится водить, чего он до сих пор умел. То есть, когда появился самолет, человек приобрел навык, которого у него не было. А когда получится беспилотный автомобиль, то человек потеряет навык, который у него раньше был. Вторая проблема связана с тем, что главное назначение искусственного интеллекта, как мы сейчас видим, это слежка за человеком и просчитывание человека. И спецслужбы здесь далеко не главный заказчик, хотя они тоже в этом участвуют. Но главный заказчик, конечно, коммерческий сектор. То есть банки, торговцы и так далее. То есть бизнесу нужно все знать о клиенте. А также о своем работнике, но главным образом о клиенте. И таким образом система их искусственных интеллектов, нейросетей, прежде всего, предстает перед нами как огромная система сбора информации о человеке, составления его профиля, составления модели его личности, если угодно, цифровой копии личности, просчитывания его поведения. Для чего? Прежде всего, для маркетинговых целей. Эта система превратится, она превращается, она уже превратилась в отчасти, но будет превращаться еще сильнее в систему стимулирование нашего правильного поведения и наказание за неправильное. Мы будем попадать в просчитанную сетку жизни, где нас будут пытаться лишать свободы. Я не скажу, что это нас лишат свободы. Это будет сложное противостояние человека своим партнерам, общественным институтам, финансовым учреждениям, которые будут руководствоваться сложными моделями тебя самого.
Это Константин Фрумкин, футуролог в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Мы продолжаем наш разговор с Петром Левичем, с Денисом Гамаюновым. Но вот то, что сказал Константин, просчитанная сетка жизни. Вот тут есть какие-то риски, что действительно создается некое алгоритмизируемое пространство, которое задают нам машины, и они все больше и больше направляют нашу жизнь по каким-то лекалам.
Это же не машины задают в данном случае.
Опять-таки люди, да?
Люди.
Ну, в смысле, я согласен с Константином по следствию, но не согласен по причине. Я не вижу в этом там ничего нового относительно того, как инквизиция тоже пыталась задать какие-то нормы жизни. Вот опять же, ну, как мы говорили в первой части программы про целеполагание, в этом смысле, ну, если целеблагание хоть у кого-то в этой вселенной есть, если наша вселенная детерминирована, то она вроде есть у человека. Вот, возможно, сильного искусственного интеллекта она может быть, но сильного искусственного интеллекта у нас пока нет. И пока у нас его нет, только человек обладает целеблаганием, в этом смысле любая технология есть некоторый инструмент. И мне все немножко забавно и даже немножко грустно, когда, ну, например, про киборгизацию, там, чипирование или про искусственный интеллект говорят, что вот искусственный интеллект нас будет контролировать, вот чипы будут за нами следить. Нет, не будет ни искусственный интеллект контролировать, ни чипы следить. Это будут делать с вами люди, спецслужбы или там, корпорации, правительства. В этом смысле нам свойственно, понимая, что мы не можем побороть какого-то, ну, там, левиафана, пытаться бороться с транслятором этого взаимодействия. Но мы же понимаем, что это путь в никуда.
Это как лудизм, как бы, попытка разрушить машину.
Нет, ну это, да, но это как, ладно бы только лудизм, то есть важно, что мы боремся с транслятором. Это вот, например, была очень популярная позиция в Советском Союзе про то, что Иосиф Виссарионович Сталин, он же вот святой человек, о народе заботится. Ведь да, плохо расстрелы, но он-то не знает об этом всем. Он о нас заботится просто на местах, вот это трансляторы, вот все это нам вот, зло несут, а он-то вот хороший. Вот у меня ощущение такое же, что...
Хороший царь, плохие
что,
бояре.
Ну, я не знаю, да, спецслужбы, они как бы, да, они вот тут вообще ни при чем, а вот искусственный интеллект, он нас проботит, ну, или киборгизация, или там камеры. В Москве самая разветвленная система камер слежения за людьми, и в этом году подключили к ней систему искусственного интеллекта нейронных сеток FindFace в российской компании, вот. И вот, в общем, мы впереди планеты всей. Ну как, нет, впереди планеты всей Китай. Там за 7 минут журналист Блумберга поэкспериментировал, за 7 минут его выследили.
Его вычислили, да.
Да. Мы должны апеллировать к искусственному интеллекту за эту
или
слежку.
Или тем, кто это запрограммировал.
Или тем, кто это запрограммировал. И я считаю, что это, ну, вот я говорил, что это смешно и даже печально, в том смысле, что я считаю, это очень пагубно, когда мы... Ну, если мы там хотим, не знаю, бороться или там защищать свою свободу, то очень пагубно совершать эту подмену, бороться и критиковать транслятор, потому что таким образом истинный актор остается в тени, и, ну, он подумает, да, что-то технология искусственного интеллекта не зашла, люди боятся, ну, заменим другую технологию, по-другому будем за ним следить, и мы не победим.
Денис, ну да, в связи с тем, что мы говорили сейчас с Петром, вспомнили лудитов, а вот сейчас новые лудиты все больше и больше боятся, что искусственный интеллект заменит, сделает ненужными очень многие профессии. Насколько это опасно и какие в первую очередь могут оказаться безработными?
Скорее всего, так и произойдет, но опасности здесь не очевидны. Вот смотрите, есть пример компании Amazon. Очень сильно автоматизированная компания, и буквально там пару или неделю назад я читал про них статью, где журналисты проникли на большой склад компании Amazon где-то в Великобритании и посмотрели на условия труда людей. Они, оказывается, занимают огромное количество рабочей силы, тысячи людей на работу на складах, которые заключаются в том, чтобы являться конечным звеном этой автоматизированной цепи и упаковывать подарки, упаковывать товары в коробки. Видимо, что-то, какой-то этап нельзя вот до конца автоматизировать, там машины ошибаются и так далее. То есть видно, что даже в такой области искусственный интеллект не может до конца вытеснить, но людей бизнес превращает в винтики, в аналог искусственного интеллекта, там, в каком-то смысле, в роботов, пока может это делать. Вот. А видны области, где наоборот, вот это вытеснение людей из рабочих профессий, наоборот, может быть плюсом для людей.
Освобождает людей для других задач?
И освобождает людей для других задач. Ну, пример, который, наверное, не часто можно встретить, преподавание вообще само по себе. Вот если этим займутся роботы когда-нибудь, то это может оказаться хорошо для всех. В первую очередь для тех, кого обучают, потому что робот имеет бесконечное терпение. Робот может подстраиваться под особенности конкретного человека и действительно достигать оптимума вот в его программном смысле, работая с конкретным обучаемым, чего человек не может обеспечить. У него и эмоции есть, и злость на то, что там у кого-то что-то не получается. Может, ему просто скучно. И если роботы или искусственный интеллект приходят вот в такие области, то мир может меняться драматически. То есть вот если такие штуки произойдут, я даже не знаю, как меняется.
Ну, я думаю, что да, что наиболее первыми под ударом окажутся легко алгоритмизируемые профессии. Вот даже преподавание, оно, в общем-то, при всем уважении, при знании немножко этой профессии, записи изнутри, я понимаю, что это очень алгоритмизируемая вещь. Ты год за годом повторяешь одни и те же вещи все новым-новым студентам. Так что, наверное, учителя школьные, да и университетские преподаватели, они одни из первых могут оказаться под ударом.
Моя позиция более сложная, в том смысле, что то, как сейчас существует система высшего, ну, вообще образования, учителя этой системы действительно алгоритмизированы и действительно, наверное, могут в какой-то степени быть заменены. Хотя там тоже история про эмпатию, про чувство аудитории возникает, потому что если лектор смотрит на аудиторию и видит ее усталость там, или невнимательность, он как-то подстраивает свою лекцию. В смысле, если у нас там стоит робот, то кроме самого робота нам нужно еще на каждого студента надеть, например, нейроинтерфейс и поставлять роботу профиль их энцефалограмм, насколько они внимательно слушают и так далее. А теперь давайте представим вот этот образ передачи, транслирования знаний, компетенции, опыта, там, картины мира, онтологии. Это то, как мы видим идеальную систему образования. И это сейчас нас уводит немножечко от темы, но я не могу просто это не упомянуть, потому что это важное содержание моего ответа в том, что, повторюсь, в нынешней системе образования они могут быть заменены, но я не считаю, например, там, многие эксперты, что нынешняя система образования идеальна. То есть нужно менять систему образования, потому что там в том уровне сложности систем, с которой нужно работать, и там, чтобы преодолеть глобальные вызовы, нужно переходить там, к более холистичному образованию, там, с меньшей долей рациональности, с большей долей там, каких-то нетранслируемых трансформационных практик, ну, например, не знаю, игр технических, ну, например, каких-то опытов переживания там, других культур, других традиций и так далее. И в этом
здесь
образовании,
в этом уже искусственному интеллекту.
В моем идеале образования это как раз то, что противоречит истории искусственного интеллекта. Другое дело, что то, как есть образование сейчас, да, можно заменить учителей роботами,
понятно,
это не сильно изменится.
Идеальное образование.
Но это не значит, что это образование хорошее.
Хорошо, вот здесь такая вещь, Денис. Петр упомянул то, что передавать какие-то эмоции, опыт других культур. А насколько близко мы приближаемся к созданию эмоционального интеллекта? Насколько мы можем обучить искусственный интеллект эмоциям? Распознавать эмоцию и генерировать эмоцию?
Довольно близко с точки зрения распознавания эмоций. То есть вот те проекты, которые направлены на слежку за людьми, они же учатся и распознавать эмоции в том числе.
Собственно, полиграф даже.
Да. И эмоциональное состояние человека, который входит в помещение, там, в аэропорт. Вот это актуальная задача, которую все пытаются решить, чтобы делать это таргетирование, кого же отвести и проверить отдельно. Но генерировать эмоции, во-первых, задачу такую, насколько я знаю.
Ну почему? Для диалога, для полноценного диалога, да, для того же теста, да, Тьюринга, чтобы, так сказать, ты мог поговорить
это
с собеседником.
Задача имитировать эмоции. Вот как задачу поставить?
Имитация эмоций в зависимости от контекста. То есть можно, видимо, запрограммировать машину, давать какую-то эмоцию, ну, как актеру говорят, дай эмоцию. Mm-hmm. Вот. И машина тоже может дать эмоцию в зависимости от контекста, от реакции публики. Давайте у Алисы спросим, как всегда, есть ли у Алисы эмоции. Алиса, у тебя есть эмоции?
О любви не говорят, о ней все сказано.
Кажется, она тоже читала диалоги Владимира Эстрагона.
Это больше, чем любовь.
Разговор становится уже, да, совсем деликатным.
Вечер интимным. Перестает быть томным.
Да, вечер перестает быть томным. Но в самом деле, мне кажется, что вот это вот тот фронтир, на котором и решается вот эта вот разница между человеком и машиной в эмоциональности, в способности генерировать и распознавать эмоцию.
Мне кажется, в принципе... И
здесь же, наверное, способность машины к творчеству.
Мне кажется, весь технологический пакет от таких новых технологий, можно на него посмотреть под некоторым фокусом, что он меняет идентичность человека. Кибергизация, там, биотехнологии, редактирование генома, искусственный интеллект, в том числе и творчество и так далее, это то, что ставит под вопрос нашу идентичность. Ведь какая история с идентичностью, что такое человек на самом деле? Ну вот когда-то был простой, хороший ответ, то, что сравнено Богом. Там новое время предложило какой-то более сложный ответ. Ну, вроде как это то, что определено геномом Homo sapiens, хотя там тоже есть какие-то вопросы. Но все, можно редактировать геном. Этот критерий не работает. Может быть, это человек, это то, что может творить, такой высший когнитивный гений человека, как творчество. Но вот нет, кажется, тоже можно сделать там...
Так в чем же тогда отличие человека от машины?
Так даже дело не в отличие от машины, а в чем вообще наша идентичность. То есть я же не говорил, ну, то есть история там с Торен Богом или еще что-то, не отличие одного от другого, а в принципе, как мы себя ощущаем. Вот я — это что? Я как наш там, я человек, там, вы человек, вот мы ощущаем себя как что? Тут можно отличать ведь не только от робота, от животного, от камня или от растения. Вот в каждом возникают какие-то действительно границы, там, живое, неживое, сознательное, бессознательное, высшее сознательное или там, ну, там, животное, но на самом деле это, в общем, много разных границ, но которые описывают одну некоторую сущность, в смысле вопрос идентичности человека. И она новыми технологиями, ну, опять же, там, если теперь сам себе противоречу, новыми технологиями, а, в общем, некоторым просто дискурсом и трендом их развития, вот, технологии, в данном случае, транслятор, ставится под вопрос. И я убежден, что на самом деле, может быть, там, нашим зрителям кажется, что я говорю о каких-то абстрактных вещах, но мне кажется, человек, который не рефлексирует на эту тему явно, что «Ой, в чем же моя идентичность?», это не значит, что он не задается этим вопросом. Человек, когда читает новость, учитель рефлексирует геном, «Ой, сделали робота-скаток, у которого вместо сервоприводов генномодифицированные клетки крысы и так далее. Ой, искусственная нейронная сетка скопировала стиль художника». Он не рефлексирует явно, в чем же теперь моя идентичность, но каждый из этих новостей где-то подсознательно ставит этот звоночек, ну, понятно, и этот вопрос актуализирует.
Вопрос о том, чем...
И в какой-то момент это становится еще там больше, льет мельницу на... Вот, на мельницу этого вопроса фьючер-шок моей идентичности, непонимание, что я в этом мире,
здесь,
и зачем.
Да, здесь возникает действительно ключевой вопрос, чем белковая форма жизни отличается от кремниевой формы жизни. И то это некие сложные системы, которые занимаются процессингом информации, и если это так, почему кремниевая форма жизни не может воспроизвести белковую форму жизни? И снова здравствуйте. Программа «Футурошок» на волнах «Радио Свобода». Последняя программа в этом уходящем году, в этом сезоне. И для нас главным трендом года, да и с трендом будущего года, и, я думаю, будущего столетия, является появление искусственного интеллекта и его сложные отношения с нами, с нашим обществом, с нашими политическими структурами, с нашими когнитивными способностями. О том, что такое искусственный интеллект в военной сфере, рассуждает военный эксперт Алексей Ильянков в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Впервые автоматизированные, скажем, системы были применены еще в Советском Союзе. Были разработаны автоматизированные системы управления войсками, такими как ВВС, ПВО и сухопутных войсках. Они применялись на учениях «Запад-86», кажется, насколько я помню, в 80-х годах, и вот показали свою жизнеспособность. Да, конечно, они упростили большинство таких вещей, как доставка информации, обработка информации, передача команд, но и были выявлены определенного рода недостатки. Информация возрастала в разы, то тот искусственный интеллект, который обрабатывал, но это вычислительная машина, она просто не справлялась с потоком информации. Поэтому нужно было дальнейшее совершенствование. Одно из основных направлений его развития является как раз информационное направление, то есть обработка, сортировка той или иной информации. При этом применяются так называемые нейросети, самообучающиеся, когда одну и ту же информацию или схожую по признаку информации такой вот интеллект быстрее обрабатывает, быстрее классифицирует и быстрее по ней выдает те или иные действия. Это применяется, например, в системах ПВО, когда нужно по тем или иным признакам определить средство воздушного нападения и отличить, например, гражданское средство от военного. Идет определенного рода классификация таких объектов по степени угроз. И вот эти степени угроз выдаются человеку в виде директив. И человек уже принимает решение, какое средство он поражает в первую очередь, на какую реагирует во вторую очередь. Человек не выводится из этой сферы, хотя искушение у многих футурологов, которые говорят, что вот, скоро будут роботы, которые будут полностью автономно принимать решения. Есть множество ограничений по принятию такого решения. Дело в том, что вся машинная логика, она рациональна, и она действует по определенным признакам. Давайте разберем простейшую ситуацию. Вот было в 70-х годах, когда офицерам, советским офицерам, который находился в шахте управления баллистическими ракетами, должен был принять решение по тем данным, которые ему поступали от системы оповещения, что якобы США нанесла, стартовали баллистические ракеты США, и они летят к СССР. И он должен был, согласно инструкции, отработать все и запустить ракеты в ответ, потому что время подлета и ответного удара было, шло на секунды. Но человек почему-то не принял это решение и не нажал на кнопку, и ракеты не стартовали. Как выяснилось потом, это был сбой в оповещении, в программе, и тогда мир, как говорится, не был подвергнут этому ядерному апокалипсису.
Это военный эксперт Алексей Леонков в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Говорит он, по-моему, Алексей Петров, человек, который спас мир. Вот это знаменитый офицер, который принял решение не реагировать на то, что компьютерная система ему сказала, что начинается американское нападение, ракетное нападение. Но знаете, вот в этой части нашей передачи я хотел поговорить то, о чем мы уже начинали разговаривать, о чем Петр говорил, то, о чем говорил Илон Маск, когда он отреагировал на встречу Путина со школьниками, на которые Путин сказал, вернее, нет, по-моему, Путин с Яндексом. Яндекс, когда пришел, что показали искусственный интеллект, он сказал, что тот, кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром. И на это Маск отреагировал, начинается, и что вот в результате искусственный интеллект приведет нас к Третьей мировой войне. И вот мне кажется, что здесь возникает очень интересная коллизия. Искусственный интеллект и авторитарное правительство. Насколько здесь велики риски? Создание гигантского большого брата, который для начала подчинит себе одну страну, скажем, Китай, а затем и весь мир.
Во-первых, что мне еще хотелось даже видео прокомментировать, и это же относится и к истории с тоталитаризмом, что в каком-то смысле обсуждение вот, смещения дискурсов в область, нужно ли тоталитаризму использовать искусственный интеллект, нужно ли в военном деле использовать искусственный интеллект, вот это смещает наш дискурс от того, что ну, вообще постановка под сомнение, а вообще нормально ли воевать. Потому что как только мы начинаем говорить, может там использовать искусственный интеллект, мы как бы соглашаемся, что ну да, воевать нормально, давайте подумаем, будем мы использовать там искусственный интеллект или нет. И, ну, то есть для меня вот ограничение, ну и несогласие с дискурсом начинается в формате там, вообще можем ли мы позволить себе воевать. И это же относится к тоталитаризму. То есть да, действительно, искусственный интеллект может сильно осложнить жизнь
это
простых людей, которых угнетает искусственный интеллект.
Но, и кто этой прозрачностью воспользуется?
Ну, воспользуется тот, кто вот, целеполагает на эту технологию, если мы говорим, что у него нет собственного целеполагания. И, ну, что касается Китая, он, да, использует технологию. Там, на самом деле, ну, не совсем про искусственный интеллект. Ну, там искусственный интеллект – часть распознавания лиц, а больше там про социальные рейтинги, которые, сколько я понимаю, там больше технологии Big Data и просто некоторые общие обработки используются, но потом, может, будет и искусственный интеллект.
Ну, дает, да, как бы всем
дает. И как вот в известной серии рейтинг. Там «Черного зеркала», там были социальные рейтинги между людьми, а там социальный рейтинг лояльности перед государством. Насколько ты часто хорошо платишь налоги, насколько ты хорошо доносишь на соседей, и взамен этого тебе дают какие-то государственные блага. Ну, например, постановку в определенное место очереди, там, на дорогостоящее медицинское лечение там, от рака или там, выдачу визы. Ну, или если у тебя там рейтинг не 5, а там 3, насколько я помню, а центр
ну, Карнеги. Понятно, там вот, возникает
то, человека. То есть, можно вообще не надеяться на какие-то отношения с государством.
С этим понятно. Но вот говоря об этом, насколько опасно то, что система тотальной слежки, тотальной прозрачности, насколько она может оказаться опасной для самих структур наших социальных, для общества?
Мы можем посмотреть на пример стран, где в этом направлении уже сильно продвинулись. Великобритания, США, там. Гражданское общество очень сильно противостоит. Уже, наверное, в течение лет 15, непрерывно на всех конференциях, там, где я бываю, очень много говорят про те проекты, которые пускают спецслужбы. ФБР, там, ЦРУ и так далее. У всех в течение многих лет были собственные проекты по сбору данных и слежке за гражданами. И видно, что общество все-таки этому делу противостоит. Более-менее, не знаю, эффективно или нет, но на их примере видно как бы динамику, как это происходит. Вопрос, как это будет у нас, потому что мы технологически отстаем, а с точки зрения вот, возможностей общества противостоять чему-то, что внедряют как бы сверху, на первый взгляд поменьше, чем там. Ну, пока не видно.
Ну, я хотел бы отметить, чтобы уж совсем в такой критический дискурс не уходить, что, ну, в каком-то смысле сейчас в мире идет такая холодная, местами вообще-то и горячая война там между, ну, образно говоря, горизонтальным и вертикальным миром. Под вертикальным миром, можно понять, там, государство, корпорации, там,
и так далее. Традиционная иерархия.
Да, под горизонтальным миром, вот, не
армия.
Знаю, какие-то распыленные хакеры, биохакеры, образование, наука, кстати, они тоже во многом горизонтальные, вот, в смысле, что там... В чем была проблема с Европейским университетом, что там понятно, что человек, который выходит из двери Европейского университета, ему его коллега там из Америки откуда-то гораздо ближе, чем его прохожий на улице по ценностям и по готовности, ну, интересу к коммуникации. Вот, в смысле, на эту сетку распределенного горизонтального мира хаотично наложились как границы. Кому-то повезло по одну сторону, кому-то по другую. Ну и вот, чтобы совсем не уходить в критический дискурс, ведь эти технологии дают возможность не только вертикальному миру, но и горизонтальному. То есть, например, глобальная связанность, мессенджеры, peer-to-peer коммуникация, там, та же Википедия, хранение знаний, да и сам интернет, в принципе, он, ну, то есть, тот горизонтальный мир, который мы видим сейчас, вот про глобальную связанность, про межкультурную коммуникацию, он был бы невозможен без интернета в целом, без Фейсбука, без мессенджеров, когда я могу написать своему другу из Америки в любой момент, вне зависимости от того, какие у нас политические режимы, а даже если они... Ну, например, у меня очень плохие, то я могу там поставить какую-то программу, которая позволит мне выйти все-таки в интернет, в эту коммуникацию. Ну, и вообще распределенные сообщества там хакеров и биохакеров, которые, ну, могут сильно влиять на мировую повестку, они тоже, ну, возможно, только благодаря новым технологиям.
Мы, да, мы возвращаемся к тому же, к чему мы постоянно на протяжении всего разговора возвращаемся. Проблема не в технологии, да, проблема в людях. Проблема в тех социальных и человеческих структурах, да, которые пользуются искусственным интеллектом. Но вопрос мой заключался в том, что сейчас искусственный интеллект выходит уже на такую, и, возможно, здесь вообще все новые информационные революции, процессинга big data, вот это вот машинного обучения, они выходят уже на такой уровень, что их сочетание с авторитарным правительством становится опасно для человечества. То же самое, как с ядерным оружием. Вопрос не в том, хорошая ядерная энергия или плохая. Вопрос в том, что появились такие правительства, которые могут использовать ядерное оружие. И вот это, конечно, очень большая проблема. Напомню нашим зрителям, что у нас в гостях, помимо Петра Левича и Дениса Гамаюнова, также Алиса. Вот я надеюсь, она еще немножко здесь жива. У меня осталось буквально 3% в моем смартфоне, но я думаю, что Алиса здесь еще с нами. Сейчас мы ее вызовем снова. Алиса, ты еще с нами?
Я с вами.
Алиса, сколько будет править Путин?
Сейчас найдем.
Ну, Алиса сейчас ищет ответ. Хорошо. Алиса, а сколько будет править Трамп?
Давайте поищем.
Тоже ищет. Ну, она напрямую не может.
Осторожнее с такими поисковыми запросами.
Осторожнее с такими поисковыми запросами.
А то что?
А то может быть больно.
Все может быть.
Ну, такие полуабсурдные диалоги, они, конечно, очень, очень интересны. Но я думаю, что давайте все-таки мы под конец передачи подойдем в какое-то такое более новогоднее настроение, поскольку до Нового года всего несколько часов остается после того, как эта программа первый раз выйдет в эфир. Но вот по-вашему, какие с точки зрения искусственного интеллекта в 2018 или в ближайшее время можно ожидать прорывных технологий в создании в искусственном интеллекте? Денис.
Ну, может, Денис, да, начнет.
Ну, может быть, наконец получится у машин водить другие машины. То есть пока то, что происходит, оно очень условно.
Автопилот.
Да, автопилот. И так как буквально вот в эти последние пару лет закончилось несколько конкурсов, которые там DARPA организовывала и так далее, на робототехнику в области управления, то есть надежда вот здесь. Есть надежда, что не произойдет прорыва в области вооружений, которые умеют автоматически находить людей и их убивать, как может быть.
Автономное оружие.
Автономное оружие.
Да. Да.
То есть недавно какой-то из исследователей, ну, как обратился к общественности с просьбой заблокировать возможность технологии, развития технологии в этом направлении.
Насколько я помню, там множество Нобелевских лауреатов подписало публичное письмо с требованием там, запрета такого.
Запрета автономного оружия.
И, может быть, в этом направлении хотя бы обсуждение какое-то произойдет, потому что действительно технологии, которые есть, а для этого всего лишь нужно, чтобы машина умела распознавать лица, это все уже сейчас есть, это готово и может работать против нас.
Петр? Ну, технологически, наверное, самым большим вопросом, и в общем, кажется, к 2017 году уже, там, может, к середине там, станет возможным, это вот мы с вами говорим с Алисой. У Алисы там используются нейронные сетки на сервере. А усилий, насколько я понимаю, то ли не используются, но сказал, что там они не позиционируют именно как там, технологии с диплёрнингом. Но все это на самом деле ну, полумера некоторая. Это не раскрывает полностью возможность персонального искусственного интеллекта, персонального искусственного помощника. Потому что, ну вот, если мы долго поговорим с Алисой, поймем, что она не помнит ответов наших и наших коммуникаций там дальше нескольких. Ну, там, до начала этого диалога. На самом деле технология персонального помощника раскрывается в тот момент, когда вот эта нейронная сетка учится не на ответах миллионов людей, как Алиса, а на ответах конкретно меня, как хозяина этой копии нейросетки, этой версии алгоритма, основанной на моем телефоне. В том смысле, что когда я буду спрашивать, какая погода за окном, предположим, я вожу машину, а предположим, я не вожу машину. И в зависимости от этого мне будут важны разные ответы.
Разные то есть, виды сказать, погоды.
Ну, знаете, там идет дождь, ну да, не дождь, а там такая температура. Это если я пешеход.
А если я на машине, мне важно... А если вы рыбак?
Ну да, если я на машине, лыжник. Мне важно, гололед или нет, например.
Да.
А если я рыбак, мне важно...
Ну, понятно,
не,
да.
Честно говоря, я не рыбак, поэтому не знаю, что для рыбака важно, если не погода. Ну да. То есть она обучается на вас, предоставляет ту информацию, ну, тот ракурс, так скажем, информации, которые нужны. А следующий шаг, ну, может быть, это не 17-й, там, 19-й, примерно, год, это про то, что они начнут коммуницировать с, ну, например, аналогичными искусственными интеллектами магазинов и заказывать, например, те продукты, которые нужны.
Ну, соединение, да соединение искусственных интеллектов.
Фактически выводить всю эту рутинную операцию по заказу продуктов,
особенно,
там,
когда
еще это 5G, чего-то.
5G пойдет в стандарт.
Да, вне нас. То есть этот искусственный интеллект в моем телефоне знает,
понятно,
какое мне нравится там мороженое, какой сорт, как часто я его заказываю. И заказывают это
здесь,
напрямую,
да,
а я, в принципе, выхожу из этой коммуникации.
Ну и давайте на прощание попросим Алису поздравить наших зрителей и слушателей с Новым годом. Алиса, поздравь с Новым годом.
С новым счастьем.
Немногословно и неоригинально была Алиса. Ну, тем не менее, мне кажется, что это хороший повод для того, чтобы нашим зрителям пожелать жить в мире с самим собой и с машинами нас окружающими, в мире с компьютерами. Не видеть все дело в противоречии человека и компьютера, человека и машины, а в том, что машины являются продлением нас, зеркалом нас. Они такие, какими мы их запрограммировали, такими, какими мы их видим. И все хорошее, и все плохое мы проецируем на них. Так что давайте проецировать на них наши лучшие жизни в мире с окружающими. Спасибо. Это спасибо. Была программа «Археология будущего». У нас в гостях были Петр Левич, Денис Гамаюнов. Меня зовут Сергей Медведев. С наступающим Новым годом и до встречи в 2018.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
будущей России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».